Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса беседа в рубрике «Учителя». Моей собеседницей будет филолог и прозаик Ольга Сконечная. Начнем с другой темы. Многоуважаемая княгиня. Русско-итальянский след Марии Павловны Демидовой. Для начала письмо. Ваше сиятельство, многоуважаемая княгиня, с крайним смущением беру на себя смелость обеспокоить вас настоящей просьбой, за которую прошу меня великодушно простить. Я русский, бывший офицер армии адмирала Колчака. Принимал участие в борьбе с большевиками с самого начала Белого сибирского движения до последнего момента его конца. Подвергался неоднократным, тогда смертельным опасностям. Был ранен и контужен в голову, отчего еще до сих пор страдаю припадками страшной головной боли. Как и многим соратникам, удалось выехать за границу, где, несмотря на мой вышесказанный недуг, я всегда шел навстречу всякому труду, хотя бы и очень тяжелому. Так, например, в течение 3 с лишним лет служил на судах английского флота в качестве кочегара и машиниста. Судьбой, заброшенный в Италию 8 лет тому назад, не обращался ни к кому за помощью, сам устроился. 7 лет беспрерывно служил шофером в одной американской семье. Никогда не стеснялся никакого честного труда, вследствие чего никогда не обращался как к частным лицам, так и к благотворительным организациям за помощью. Но теперь, ввиду переезда моих бывших хозяев-американцев в Америку, я остался без места и в течение 8 месяцев не смог нигде в Италии устроиться. Пришлось искать каких-то возможностей в других странах. Так, путем переписки с русскими друзьями во Франции, мне удалось получить 1 место в Париже, для которого требуется срочный выезд туда. Зная о вашей глубокой гуманности и щедрости, решился прибегнуть к вам с моей просьбой в оказании мне помощи или субсидии в 500 лир. Эта сумма даст мне возможность взять билет до Парижа и первое время прожить там. Работая в Париже, я смогу выплатить мой долг. Прошу принять уверение в глубочайшем уважении и совершенной преданности. Иван Суханов. Второе письмо. Многоуважаемая княгиня, я извиняюсь перед вами за это мое письмо. В 1920 году русские большевики заняли Баку, где мой отец имел нефтяные промыслы. Расстреляли его вместе с 2 братьями, офицерами в Николаевском кавалерийском полку. Мать моя, урожденная княгиня Мария Радзивилл, умерла с горя. Осталась я одна и должна была бежать из Баку под Дагестанским горам. Все и всех потеряла. Теперь живу, давая уроки французского языка. В 40 лет я взяла диплом в университете Гренобля. 3 месяца тому назад я заболела, так как у меня ангина пекторис, и потеряла все уроки. В настоящее время я без средств и не знаю, как проживу эти месяцы, так как работы нет никакой. Прошу вас, княгиня, будьте добры и помогите мне. Могу вас уверить, что я, когда заработаю, возвращу вам. Я уже много дней как не живу, то есть не могу даже купить кусок хлеба, но мне так стыдно сказать это. Уважающая вас Диана Калиниченко. И таких писем множество. О русско-итальянском следе, оставленном Марией Павловной Демидовой, рассказывает историк Михаил Талалай.
Михаил Григорьевич, а кто это, ваше сиятельство? Кто такая многоуважаемая княгиня?
Да, это правильно, Иван Никитич. Давайте начнем с определения нашей героини, нашей протагонистки. С ее имени, конечно. С крестильным именем очень просто. Это Мария. Отчество тоже понятное. Павловна. Фамилия, знаменитейшая фамилия Демидова. И тут начинаются разные, скажем так, ономастические приключения. Потому что преимущественно Мария Павловна жила в Италии, где Демидовы употребляли французский вариант фамилии, но почему-то они не желали эту фамилию ударять свою на последний слог, как это было бы в французском. Не хотели они следовать русскому оригиналу на промежуточном слоге. И почему-то им нравился Демидов. И с этой фамилией наша героиня, собственно, и осталась в итальянской культуре. Я обнаружил даже, что во французской переписке итальянские Демидовы стали значок ударения на первый слог, чтобы не перепутали, чтобы это было всегда Демидов. И затем начинается следующая некоторая сумятица после ее замужества. По российским понятиям, с 1897 года она утратила свою фамилию. Ее можно называть исключительно по мужу Абимелек Лазарева. Но для итальянцев это слишком долго и длинно, непонятно, где ставить ударение, поэтому они постоянно пишут о ней и называют ее как «принчипесса Демидова», что не очень корректно. Когда она была Демидова, она не была принчипесса, она была принчипессина, княжна Демидова Сандоната. Но, опять-таки, с княжной в итальянском непонятно, должна быть маленькая девочка, взрослая замужняя дама, это уже, конечно, принчипесса. Да будет так, пусть она останется принчипесса Демидов. Она была Демидов до замужества, а принчипесса она стала после такового. И надо сказать, что и с самим этим титулом Сандоната тоже много вопросов. Дело в том, что она была представительницей четвертого поколения князей Сандоната в Италии, но Россия иностранные заграничные титулы не признавала, императорской России, только по особым указам. Поэтому те же самые князья Сандоната, когда они приезжали в Россию по делам или там общались в русской переписке, они свои титулования теряли. Исключение сделали только для отца нашей героини, Павла Павловича Демидова, но исключение было сделано в России благодаря его заслугам государственным и прочим только для него одного. Он единственный из всего этого огромного клана князей Сандоната в России мог титуловаться таковым. Его дочь в России была сначала просто Демидовой, а после замужества уже княгиней Абимелек Лазаревой.
Михаил Григорьевич, очень сложные, запутанные генеалогические и ономастические обстоятельства. Какая была фамилия, какие ударения, как она переходила, где, как называют княгиню, княжну и княгиню. Но кто же она такая была? Ведь ей адресуют такие душещипательные и драматические письма. А какую жизнь она прожила? Что она собой сама-то представляла?
Конечно, для всего мира она оставалась Демидовой, наследницей, преемницей тех сказочно богатых Демидовых, которые гремели по всему миру. И, собственно, в Италии и Флоренции это имя всегда оставалось на слуху. Она принадлежала знаменитейшему роду Демидовых, по маршруту которых в Италии можно составить отдельную экскурсию. И она на себя восприняла вот это все интереснейшее демидовское наследие в Италии. А его много. Начнем с того, что у Флоренции до сих пор существует пьяцца Демидов. Я, кстати, первые годы жил просто рядом с нею, точнее, рядом с дворцом, где жил основатель демидовского рода в Италии, Николай Никитич Демидов, палаццо Сиристори, и близлежащую площадь, так и назвали, пьяцца Демидов. Там стоит памятник ее предку, тому же самому Николаю Никитичу, в окружении четырех аллегорических статуй. Я очень любил, конечно, гулять вокруг этого пышного монумента, разглядывал эти демидовские аллегории, особенно после того, как узнал их смысл. Там изображены четыре женские статуи. Одна из них – это муза вообще, олицетворение муз. Другая – милосердие. Третью я забыл. А четвертая – это Сибирь. Я не сразу узнал, а когда узнал, конечно, я полюбил особенно эту аллегорическую статую, потому что она единственная облачена в шубе. Все остальные женские персонажи, понятно, полуобнаженные, а она в шубе с каким-то колпаком и с кайлом, с демидовским кайлом, которым они добывали свои богатства. И это, конечно, и Демидовский музей на острове Эльба, потому что самый, пожалуй, знаменитый ее предок – это Анатолий Николаевич Демидов, который прославился и своим меценатством, как и своим сумасбродством. Он был поклонником Наполеона и по всей Европе собирал наполеоновские реликвии, дойдя до того, что нашел племянницу Наполеона Матильду Бонапарт и женился на ней. Этот брак коллекционера оказался неудачным. они развелись, долгая история, и в итоге разведенная жена, ну, скажем так, почти разорила своего бывшего мужа, он должен был выплачивать ей значительное состояние. Ну, конечно, и надо упомянуть на главном памятнике церковном во Флоренции, кафедральном соборе, Дуомо, на самом почетном месте красуется демидовский герб. То же самое кайло, который держит в руках облаченный в тулуп Сибирь, и их знаменитый лозунг «Не словами, а делами» на латыни. И, конечно, демидовская вилла, где жила наша героиня, прожила большую долгую жизнь, и куда писали эти письма обездоленные беженцы-эмигранты.
Михаил Григорьевич, когда же мы переедем в Италию из Сибири? Когда отбросим кайло?
Все-таки это будет обстоятельство ее рождения. Она и родилась в Италии. Родилась она в имении Сан-Донато, и это соответствовало княжескому титулу, но при обстоятельствах достаточно драматических. Ее отец, уже упомянутый Павел Павлович, потерял первую свою супругу, очень любимую, в этом же самом имении Сан-Донато. И поэтому считается, это стало одной из причин того, что ее отец расстался с этим, скажем так, княжеским уделом. Это была очень знаменитая продажа, поспешная, непонятная, когда с аукциона в Париже, ну, в общем-то, с большой скидкой, скажем так, были спущены, проданы, накопленные уже почти, скажем так, 2,5 поколений итальянских Демидовых, их богатство, в том числе и художественные картины, скульптуры. Все это пошло с молотка. И отец нашей героини в итоге приобрел другое имение, тоже огромное, тоже красивое, Пратолино, уже нами упомянутое, которое стало называться Демидовской виллой. И это имение, собственно, и стало главным местом жизни нашей героини. Хотя, конечно, до революции она перемещалась между Российской империи и Итальянским королевством. Любопытно, что когда она вышла замуж за богатейшего человека Российской империи, князя Абимелека Лазарева, тоже большого италофила и обладателя великолепной виллы в Риме, это, вероятно, самая богатая российская пара, вращалась между двумя странами по очень упорядоченному ритму, который меня заинтересовал. Они делили свою жизнь по кварталам. Весну они проводили в Италии, Флоренция, Рим. Лето – это их российские имения, дачи и прочее. Осень – это опять Италия, а зима – пышные балы, приемы и прочее – это блестящий Петербург. Так что 4 сезона очень четко достаточно перемежались. Ее супруг скончался в 1916 году, как-то промыслительно, не дожив вот до роковой даты. Революция. У Марии Павловны реквизированы, естественно, все российские владения, но она имела огромное богатство и в Италии. Конечно, какой-то она понесла ущерб, но, тем не менее, она осталась в статусе богатой княгини, русско-итальянской, хотя и была русской подданной. Какое-то время ей пришлось бороться за ее владение в Риме, где она тоже часто жила. В 20-е годы советское правительство предъявило свои права на ее римскую виллу, потому что покойный князь оставил такое неосторожное завещание в пользу российских академий наук и художеств, правда, оговорив при этом, что душеприказчиком, куратором должна быть при случае его смерти вдова. Ну и вдова, естественно, отказалась передавать это все большевикам, и начались затяжные судебные процессы, как это принято в Италии, в итоге которых вилла Абимелек, в Италии опять-таки смещают ударение, была оставлена за нашей княгиней. Но затем она ее потеряла. После Второй мировой войны, когда Италия оказалась в стане стран побежденных, Советский Союз наряду с другими представил Италии ряд, так сказать, условий, достаточно, так сказать, щадящих, не так, как с нацистской Германией. И в этих условиях, там каким-то пунктом, быть может, последним и предпоследним, была передача римской виллы, пожалуй, одной из самых больших римских вилл Советскому Союзу. И так и произошло. Уже итальянское правительство, не спрашивая нашу героиню, просто реквизировало ее, заплатило ей какие-то символические отступные. И с той поры эта вилла Абамелек стала советской территорией. В настоящее время на ней находится резиденция посла Российской Федерации.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русско-итальянский след Марии Павловны Демидовой. О княгине-благотворительнице и ее судьбе рассказывает историк Михаил Талалай.
Сама же вилла Проталина пережила драматические времена. Княгиня была бездетной, и перед самой смертью она усыновила своего племянника, принца югославского в изгнании, Павла Карагеоргиевича, который жил в Париже. Принц, похоже, так и не появился на этой вилле, и в 1969 году произошел следующий торг демидовских владений, на сей раз не в Париже, а в Лондоне, на аукционе «Сотбис» в 1969 году, где было распродано все. И сама вилла, и все картины, и ценные письма, многие из которых неизвестно куда попали. В частности, наша героиня скупала письма русских писателей. Известно, что у нее была целая коллекция писем Тургенева, неизвестно куда девшиеся. Она, будучи, естественно, монархисткой, скупала разного рода письма и реликвии, связанные с российской императорской семьей. И это тоже неизвестно куда ушло. По крайней мере, на Сотбис не было выставлено. А выставлено было очень много. И в том числе эта колоссальнейшая вилла, которая стала потом переходить из рук в руки. До той поры, пока она не стала, ну скажем так, государственной итальянской собственностью. Официально это теперь владение провинции Флоренции. То есть не самого города, а флорентийского района, где территориально находится эта вилла. Там обнаружили, конечно, хаос и запустение. И те письма, которые мы сегодня слушаем, они были просто разбросаны, как и в самом дворце княгини, так и, в общем-то, по разным местам. И слава богу, что в провинции Флоренции нашлись люди культурные, которые собрали этот эпистолярий. Кстати, на русском языке ничего не понимая, но как бы осознавали, что надо это беречь. И все это перенесли во Флоренцию, в архив, исторический архив провинции Флоренции, где они долгое время, в общем-то, и находились, пока ими не заинтересовались исследователи. Надо сказать, что до меня этими письмами занимались мои итальянские коллеги. Это и покойный Рената Ризолити, и ныне здравствующая, дай бог ей здоровья, моя коллега Лючия Тонинни, которая много занималась различными историями демидовскими. И поэтому само, собственно, существование этих писем было известно. Я же решил опубликовать русские оригиналы, конечно, не все, потому что это колоссальная переписка, отобрал, ну, наиболее значимые. Эмигранты старались представить княгине, конечно, наиболее так выраженно драматизм своей ситуации, поэтому очень кратко и ярко они описывали их жизнь. И я, ограниченный, конечно, объемом и своими возможностями, но отобрал чуть меньше сотни таких писем, включив также и переписку с разного рода учреждениями, потому что княгине писали, конечно, не только беженцы, но разного рода русские учреждения за границей. И она им помогала. У нее, правда, были своеобразные фильтры. Ее верный секретарь Федор Галко отслеживал адресатов и выяснял, действительно ли соответствует их бедственное положение или их просьбы реальным обстоятельствам. И в редких случаях, когда это оказывалось какой-то или бахвалой, или, в общем, несуществующим делом, в таковых просьбах было отказано. Многие учреждения пользовались ее поддержкой. Это Богословский институт в Париже, это Императорское православно-палестинское общество в изгнании, это Афонские русские монастыри, даже Валаамский монастырь, который, как известно, тогда находился на территории Финляндии, и многое-многое другое. У нее был, существовал целый кондуит, ее секретарь Федор Галко, конечно, вел, где был длинный перечень имен, в основном русских, и учреждений, преимущественно русских, которым она оказывала ежемесячную помощь. И это продолжалось вплоть до начала Второй мировой войны. Конечно, тогда все изменилось. В первую очередь она не могла переводить эти средства за рубеж из Италии. Ну и потом и сама вилла пострадала. Это стала немецкая штаб-квартира в 43-м году. Виллу бомбили англоамериканцы. В общем, начался упадок, который и привел уже потом к распродаже 69-го года.
Михаил Григорьевич, а как закончила и когда закончила свои дни Демидова?
Княгиня жила одиноко, у нее не осталось детей, она усыновила, как я сказал, своего племянника, и она скончалась в 55-м году, оставив по завещанию все свое достояние своему племяннику, также усыновленному сыну. Книгу, сборник этих писем я назвал «Последний из Сан-Доната». Но, надо сказать, занимаясь генеалогией, я выяснил, что все-таки формально она была не последней. У него в то время еще оставалась сестра, ее младшая сестра, которая пережила ее на 4 года. Но, судя по всему, отношения были очень сложные внутрисемейные, как это часто бывает в хороших семействах. Поэтому Елене Павловне, княжне Сан-Доната, тоже скончавшейся в Италии, в общем-то, не досталось из этого богатого наследства. Все перешло племяннику и затем на аукцион. Но, тем не менее, память об этой необыкновенной, очень щедрой и филантропически, конечно, и не только, потому что она оказывала и экономическую поддержку местному населению и прочее, прочее, осталась. И поэтому, если долгие годы русские флорентийцы как-то берегли ее память, а ведь она была и старостой русской церкви, то в этом году совершилось очень интересное, примечательное событие. В апреле месяце в пригородном селении по-русскому, это все-таки город с муниципалитетом, коммуной, город Валья, резидентом которого являлась наша героиня, было принято важное решение. Она была объявлена посмертно почетным гражданином. Это интересное обстоятельство. У нас после перестройки статус почетных граждан возобновлен. Скажем, в Москве теперь существуют почетные граждане, но при возобновлении этого статуса заранее было учтено, что посмертный статус не существует для русского обихода. А в Италии он остался. Поэтому вот она посмертный почетный гражданин города Валья. И что это значит? Это означает, что теперь сам этот муниципалитет берет на себя обязанности по официальному чествованию Марии Павловны. И так и было. 23 июля сего года, в годовщину ее смерти в 55-м году, впервые вышел в Порталино к могиле Демидовой, уже будучи синдиком, с триколором, перевязанным наискось. Были зачитаны официальные речи, выступали разного рода официальные персонажи, представители семьи Демидовых. И таким образом произошел первый официальный Демидов Дэй. Я так по-английски его для себя называю. Можно было бы его сократить даже и назвать его Ди-Дэй. Но, как известно, в западной историографии эта аббревиатура сохраняется за высадкой союзников в Нормандии. Да вот что еще забыл сказать. Демидовская вилла, которую до сих пор так и называют все во Флоренции, вилла Демидов, она официально была переименована. Этого названия официально более не существует с середины 90-х годов, когда по итальянской прессе прошла утка, что якобы Российская Федерация на новом своем историческом этапе собирается вернуть в государственную собственность владение своих граждан подданных. И тогда администрация флорентийской провинции, перестраховавшись, объявила, что не будет виллы Демидов, а пусть будет вилла Братолино.
Русско-итальянский след Марии Павловны Демидовой. О княгине-благотворительнице рассказывал историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Учителя. Интеллектуальные наставники, духовные гуру, культурные лидеры. Люди, сделавшие нас. Моя собеседница сегодня – филолог и писатель Ольга Сконечная, одна из самых ярких исследовательниц и интерпретаторов творчества Владимира Набокова. Недавно Ольга выпустила повесть «Обязательные экземпляры», героиня которой в залах Ленинской библиотеки на фоне книг, читателей и человеческих типов пытается разобраться в самой себе и нарисовать собственный профиль среди подвижного времени. Ольга, есть люди, помнящие целый пантеон своих наставников и живущие этой памятью. А есть такие, кто считает себя self-made фигурой. Как было в вашем случае?
Я бы не сказала, чтобы я изначально была предрасположена к ученичеству. Очевидно, что во мне не хватало и не хватает цельности натуры и понимания, чего я, собственно, хочу. Собственно говоря, я этого никогда до конца не знала, так сказать, и сейчас не очень знаю, а уж в детстве, отрочестве, юности и подавно. И в этой логике можно сказать, что когда, так сказать, всерьез меня что-то заинтересовало, появилась какая-то внутренняя вакансия для ученичества. Ну, а заинтересовалась я, представьте себе, на букву. Правда, ну это, наверное, где-то произошло, может быть, в конце школы или уже в начале института. В общем, я заинтересовалась раньше, чем я смогла им заняться. Родители перепадали ардисовские ксероксы, потом они перепадали от приятеля, который впоследствии сделался знаменитым прозаиком. От него перекочевал весь русский, почти весь американский Набоков, которым был занят мой шкаф. Думаю, что я до сих пор помню цвета этих самодельных обложек. Я помню, что дар был темно-синим, примерно того цвета, которого дома издательства вышел «Долининский комментарий». А что соглядатый был, сборник соглядатый был коричневый, что бледный огонь был голубой и так далее. Эти ксероксы, кстати, до сих пор не остаются. А когда я стала заниматься профессионально, появились в известном смысле учителя. Вначале была замечательная книжка, знаменитая вообще, но тогда, так сказать, неизвестная для нас, книжка Сергея Давыдова «Тексты матрёшки Владимира Набокова». Эту книжку я обрела в спецхране Ленинки. Точнее, я помню, что мне подсказал, сказал о ее существовании просвещенный Игорь Вишневецкий, поэт и филолог. Ну, надо сказать, что когда возникает какой-то внутренний запрос на что-то, то вот появляется книжка. Так часто с книжками случается. Как только запрос на, так сказать, какое-то осмысление Набокова у меня возник, вот появился Сергей Давыдов. Это было очень важно, потому что в этой книжке была описана архитектоника набоковского текста, его художественная метафизика. Впервые, по-моему, описана, насколько я знаю. И я, не претендую на оригинальность, я бы сказала, что модель Давыдова стала универсальной такой интерпретацией Набокова, которая так или иначе все пользуются, она для всех важна. Для меня это было важно во многом потому, что я, как и многие, была именно влюблена в Набокова, и эта влюбленность, она, так сказать, не под знаком исследовать, а анализировать. Даже не столько под знаком знать, сколько под знаком быть. То есть каким-то образом присвоить, все переписать, то есть, ну, иными словами, ну, подражать, быть Набоковым. Надо сказать, что Набоков вообще у многих вызывает такую Набокозависимость, я бы сказала, Набокоозабоченность. И эта позиция совершенно не всегда располагает к исследованию. Так что Сергей Давыдов, его книжка, помог мне в каком-то смысле занять исследовательскую позицию. Ну, возможно, я ее до конца так и теперь не заняла. Но все же, так сказать, он побудил меня к анализу. вообще, так сказать, несколько в сторону. Я бы сказала, что Набоков вызывает сильные эмоции у читателей. Какие-то эмоции, которые находятся на стыке даже с жизненным поведением. Это не только восхищение и не только то, о чем я только что сказала, желание присвоить или подражать, но даже я сталкивалась с тем, что он может вызывать личную обиду, задетость, переживание какой-то собственной уязвленности. Еще, кстати, я знаю одного человека из благородной диссидентской среды, который не любит роман «Дар», потому что обижен за Чернышевского. Ну, это так, в сторону. Потом, прекрасные для меня 90-е, для меня действительно прекрасные, как и для моих родителей, я стала ездить в Питер, где в связи с Набоковым была какая-то замечательная атмосфера увлеченности, легкости, азарта. Это и Борис Валентинович Аверин его с его студентами, это и журнал «Звезда», который тогда издавал набоковские сборники. Это собрание сочинений в симпозиуме, которое тогда стало выходить. Было ощущение, вообще в те годы было ощущение, что все открывается, все сбывается, и все возможно, как во сне. Через мою подругу, замечательную исследовательницу Ходосевича и писательницу Инну Петровну Бабенышеву, которая тогда издавалась под фамилией Андреева. Так вот, через Инну Петровну мне удалось передать Ирине Витале проект собственного набоковского сборника с тем, чтобы та передала его Дмитрию Владимировичу. Он тогда еще в Питер не приезжал, так что это были, наверное, это было начало 90-х. Он тогда еще не приезжал в Питер, для меня оставался таким вполне мифологическим персонажем, таким рассказанным человеком. После этого случилось нечто тогда совершенно неожиданное и чудесное. Я уже вернулась в Москву из Питера, куда-то вышла ненадолго, то ли там магазин, я не помню. Возвращаюсь и слышу на автоответчике голос с характерными такими англоязычно-эмигрантскими интонациями. «Здравствуйте, это говорит Дмитрий Набоков. Я звоню, — сказал он, — по поводу вашей статьи на бабочкинскую тему». Я туда включила статьи о бабочках, чтобы продемонстрировать свою осведомленность. А мой муж тогда, я помню, пошутил, что «а завтра тебе позвонит дух Набокова». Так что это было действительно какое-то такое переживание чуда в то время. Но если говорить о людях, с которыми я непосредственно сотрудничала, и которые, безусловно, меня чему-то научили, и, безусловно, меня вдохновляли в то время, то, конечно, я должна назвать в первую очередь Александра Алексеевича Долинина. В нем было действительно много не только неведомой мне прежде филологической породы, но азарта, остроумия, без которого невозможно заниматься Набоковым, любви к тексту, к слову, особенной проницательности, особенного чувства деталей. Он вносил такой дух заговорческой веселости, я бы сказала. Когда ты чувствуешь, что занимаешься чем-то открытым, только посвященным. И он заразил меня этим комментаторским азартом, комментаторской страстью, вот, которая, в общем, ну и сейчас мной владеет. Отдельным удовольствием было хвастаться ему своими комментаторскими находками. Ну вот, например, такой был эпизод в связи с защитой Лужина, я ее комментировала, и там было сказано про рокового персонажа Горна, такого эдакого демона изобретений. Там было сказано у Набокова, что он походя изобрел удивительную металлическую мостовую, которая была испробована на Невском близ Казанского собора. И вот я полезла в Ленинке в красный том словаря «Гранат» и обнаружила там некоего инженера Голяшкина, осуждавшего наше искание философского камня, опыты с глупыми доморощенными изобретениями, вроде железной рогожки у Казанского собора в Петрограде. Я была, конечно, в полном восторге и тут же поделилась с Долининым. И он тоже страшно веселился, и помню очень хорошо, как я ему это рассказывала, он сказал: «Вот, Оля, это реальный комментарий». В общем, это было замечательно. Потом мне посчастливилось попасть в Париж. Я получила тоже каким-то сказочным образом стипендию Дидро. Я просто пришла в иностранку, Я пошла в французский культурный центр, сказала, что хотела бы, ну это уже я закончила университет, я защитила диссертацию, и сказала бы, что я бы хотела получить какой-то стаж для того, чтобы заниматься Набоковым, русской эмиграцией. И там в иностранке мне сказали, что вы пойдите в французское посольство, запишитесь к культурному атташе, и вот как-то, так сказать, удивительным образом я эту стипендию получила и стала участвовать в конференциях, которые тогда в Париже устраивала в Сорбонне Нора Букс. Сначала набоковских, потом уже начиная с 2000-х годов в семиотических конференциях на потрясающе интересные темы. Неожиданные для меня и действительно потрясающе интересными. Это была семиотика страха, потом это была семиотика безумия, семиотика скандала, власти. Потом это была конференция, посвященная мифу и анекдоту. Нора Букс разрабатывала концепцию конференции и приглашала очень интересных, совершенно разных ученых, представителей очень разных школ, что было замечательно, очень разных стратегий. И люди, что бывает нечасто, были друг другу интересны. Их доклады помнили, о них говорили. И сами эти темы, сама концепция конференции провоцировала к попытке думания о глобальных вещах, ответа на вопросы, что значит то-то и то-то. Это был какой-то новый уровень свободы. Эти темы и концепции завораживали широтой и возможностью проникновения в глубину культурных механизмов. И надо сказать, что поворотной для меня была придуманная Норой Букс конференция о страхе. Она подогрела во мне интерес к теории литературы, к философии, к психологии, к истории идей. Сначала, кажется, в 99-м году была Набоковская конференция, ну, одна из Набоковских конференций, может быть, последняя. И уже тогда Нора Яковлевна меня призывала к тому, чтобы расширить тему, то есть она призывала меня к какой-то попытке концептуализации. И вот на основании находок, на основании своего комментария к защите Лужина и приглашению на казнь, я обнаружила и как-то попыталась осмыслить масонский сюжет в набоковском творчестве. А для конференции о страхе я уже вышла за пределы Набокова и обратилась к Серебряному веку. Вообще к теме страха как механизма культуры, теме фундаментальной, которая стоит на стыке разных эпох, разных дисциплин. Я таким образом нашла для себя тему будущей диссертации, которую я защищала под руководством Норы Букс. А потом и книги о русском параноидальном романе, впоследствии замечательно изданном новым литературным обозрением.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Учителя». Моя собеседница сегодня – филолог и писатель Ольга Сконечная, автор недавно вышедшей полувыдуманной, полустилизованной автобиографической повести «Обязательные экземпляры».
Я должна сказать, что я рада, что я защитилась во Франции, потому что вообще, что я, так сказать, делала свою диссертацию как-то в сотрудничестве в Сорбонне, собственно, потому что соединение литературы и психологии, истории психологии, психоанализа, это, конечно, очень французское. И вообще сама атмосфера философичности, которая пронизывала французскую жизнь, не знаю, как запах кофе, вообще атмосфера книжных магазинов, концептуальных выставок. Мы часто, кстати, ходили туда вместе с Норой Букс. Все это вдохновляло. Я помню замечательную выставку, которая так в то время была посвященная меланхолии. Там текст, который ты видел на стенах, текст, сопровождающий, комментирующий эту выставку, был едва ли не столь же интересен, как картины. Я рада тому, что я сейчас продолжаю сотрудничать с научной жизнью Сорбонны. В частности, я сотрудничаю с научным центром «Арбем», замечательным исследователем и писательницей Любой Юргенсон, которая сейчас руководит Арбемом. Я принимаю участие. У меня как бы есть свой проект. Я занимаюсь Набоковым, я занимаюсь теорией сновидений. И также я хотела бы тоже, может быть, заняться. Там есть такой замечательный проект. Он называется «О самиздате». Он называется «Pensée, le самиздат».
Ольга, это вы рассказываете о себе уже состоявшейся. Но у каждого человека есть и детство, и подростковый период, период становления. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились? Какой был ваш круг первый? Где вы начали осознавать себя? Кто были родители?
Я вообще-то очень поздний человек. И сознательно я не случайно начала там уже, так сказать, тогда, когда заинтересовалась Набоковым. Это, может быть, был один из моих первых вообще таких по-настоящему осознанных интересов. Конечно, на меня так или иначе всегда влияли и папа, и мама. Они были журналистами. Мама работала в издательстве «Советская Россия» и старалась там, в общем, издавать интересных авторов. Вот она издавала Юрия Казакова, вообще, так сказать, многих. Папа был замглавного редактора журнала «Изобретатель и рационализатор». Папа был фанат вообще журналистики, очень любил хорошую журналистику. И, кстати, и «Радио Свободу» очень любил, и «Эхо Москвы» потом очень любил. Ну и, кроме того, папа писал такие научно-популярные, научно-художественные книжки о климате, там, о теории пола, о генетике и так далее. Я только сейчас, я вам не случайно говорю, что я поздняя. Вот буквально недавно, открыв эти книжки, я поняла, насколько мне это близко. Когда вот сейчас я попыталась заняться каким-то литературным творчеством, я поняла, что это в известном смысле это оттуда. Ну, папа, знаете, папа был очень требовательный. Он никогда не был доволен тем, чем я занимаюсь. Он никогда не был доволен моей литературоведческой деятельности. Ему хотелось другого. Ему хотелось чего-то более личного. Ему не хватало темперамента. Даже когда я написала книжку «Русский параноидальный роман», он сказал: «Да, ты знаешь, я сделал кучу выписок, но мне не достало в ней темперамента». Я очень была расстроена. И только впервые он меня похвалил, когда я написала какой-то маленький рассказик незадолго до его смерти. Это было, я ему прочитала с телефона в поликлинике, куда я его отвезла. Вот он впервые был мной доволен. А вообще он призывал меня с детства. Он мне дарил... Немножко в моей книжке об этом есть. Он мне дарил такие толстые тетради, очень красивые. Ему там дарили, не знаю, профиздате или где-то. Он сам всегда вел дневники. Эти дневники вообще остались потрясающие. И он меня призывал, чтобы я записывала, все записывала, то, что я услышала, то, что я увидела, подслушала, подсмотрела. То есть, во-первых, призывал к внимательности и наблюдательности, во-вторых, к тому, чтобы я делала записи и выписки, потому что все исчезает, все потом обращается в ничто, а надо все сохранять.
Скажите, пожалуйста, вот вы написали интересный, не знаю, как сказать, роман, повесть, интеллектуальную и психологическую автобиографию, обязательные экземпляры. Зачем филолог обращается к прозе?
Я вам скажу, что я всегда мечтала писать прозу. Я скорее мечтала писать прозу, а не заниматься филологией. Это я вам честно скажу. Я просто очень боялась. И не случайно я вошла в филологию тогда, когда я влюбилась в какого-то писателя. Ну, просто я как-то... Вот я осмелилась на это. Я бы так сказала. Мне даже трудно ответить на этот вопрос.
Хорошо.
Потому что это здорово. Это потрясающий опыт. Очень страшный, но очень интересный.
Ленинка у вас – это модель мира. А вот если сейчас вы придумали бы какую-то новую книгу, что для вас было бы моделью мира сегодняшнего?
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я такой наблюдатель. Я могу, так сказать, петь о том, что я вижу, слышу, замечаю. Во-первых, это очень недавняя модель. Это буквально, это написано вот по свежему, да только что буквально. Что сейчас, не знаю, я ее ищу. Я ищу, чтобы было моим, чтобы было мне доступным, чтобы я как-то чувствовала, как-то воспринимала.
Во всяком случае, Набоков в вашей жизни не прекращался и продолжается. Я знаю, что сейчас на выходе набоковский сборник. Это нечто новое для Петербурга. Вы рассказывали о том, что набоковедение для вас ассоциируется с Петербургом. И вот теперь, 20 лет спустя, даже 20 с лишним, новое начинание. В Пушкинском доме выходит первый набоковский сборник. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немножко о нем.
Это первый набоковский сборник. Там представлены очень разные ученые. Американские ученые, русские ученые. Там, я бы сказала, есть, ну, я бы его разделила на три такие, условно, три большие блока. То есть статьи, так сказать, интерпретирующие поэтику и какие-то набоковские мотивы. Среди них есть такие глобальные, которые посвящены там набоковской метафизике. Среди них есть просто статьи, посвященные каким-то отдельным мотивам. Затем там есть блок, который перекликается с темой сборника, называется «Набоков и современники». То есть это Набоков и, скажем, там Набоков и Грин, Набоков и Замятин, Набоков и Гумилев, Набоков и Георгий Иванов. И затем там есть блок публикаций. Мне кажется, что, ну, как бы я сама, поскольку я являюсь вместе с Татьяной Пономаревой составителем, и сборник еще не вышел, то как-то неловко его хвалить, но, по-моему, там замечательные тексты, и сборник получается таким богатым, интересным, мне кажется, очень.
У этой идеи есть перспектива? Это случайный сборник или вы задумали некую серию?
Нет, мы задумали некую серию, которая должна вот с какой-то периодичностью выходить в Пушкинском доме.
Это русскоязычный или двуязычный сборник?
На настоящий момент это, и думаю, что он и будет, это русскоязычный сборник.
Вы рассказывали о том, что учило вас. И Франция, и Москва, и Петербург, и тут тепло.
Я назвала одного важного для меня источника вдохновения. Если вы мне позволите, я о нем скажу.
Конечно.
Важным источником вдохновения для меня, как именно когда я занималась диссертацией, потом книгой, вот этим русским параноидальным романом, тему, которую я нашла, и стратегию, для меня была книжка Игоря Павловича Смирнова «Психо-дух. Хронологика. Психоистория русской литературы. От романтизма до наших дней». Вообще, так сказать, подходом, теми смыслами, которые она открывает, и вообще тем куражом, который она мне задала. Эта книжка была очень важной для меня. Как и его книжка ранняя про поэтические системы. Она тоже как-то для меня... Мне приходилось заниматься символизмом, и символизм мне был совершенно чужд, он был не моим. Это было нечто закрытое во времени. Так сказать, его модели как-то его ко мне приблизили и его открыли. Я перестала этого бояться. Так что я не могу не отдать должное вообще Игорю Павловичу, который, ну вот он действительно учитель, потому что его очень интересуют другие. И он готов бесконечно раздавать и ракурсы, и находки. Вот то, что я хотела еще сказать.
Давайте теперь попробуем перевернуть формулу вверх ногами. Вы говорили о том, что учило вас и кто учил вас. Вот если теперь представить себе вас в роли учителя, чему вы своими книгами учите? Есть ли у вас ученики и какие заповеди вам хотелось бы передать другим?
Вы знаете, это совсем не моя роль. Вот я совсем не учитель и не назидатель. Я не знаю, есть ли у меня ученики. Мне хотелось бы задать определенный тон своей книжкой, обязательно экземпляры. Такой тон демифологизирующий, потому что я изображаю, конечно, бытовые мифологии. Тон какого-то иронического отношения к каким-то вот шаблонам. Вот этого, наверное, мне бы хотелось. Я бы сказала так.
А формально, буквально, вы преподаете что-нибудь?
Нет. Нет, я не преподаю. И я не преподаю литературу, потому что я совсем не говорильщик. У меня очень плохая память. Я считаю, что у преподавателя должна быть гениальная память. У меня ее нет. Я вообще человек письменный, я бы так сказала.
И вечная ученица.
И вечная ученица, безусловно. Но, во всяком случае, я никак не учитель.
На этом мы заканчиваем передачу «Учителя».
Моей собеседницей сегодня была филолог и писатель Ольга Сконечная, автор недавно вышедшей в московском издательстве «ОГИ» автобиографической повести «Обязательные экземпляры». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.